Глава 10. Москва, дом Ивлевых. Возвращаясь домой, встретил в подъезде Ксюшу. Обычно она веселая и жизнерадостная. Но сегодня удивился ее унылому виду. Она стояла у лифта, печально взглянула на меня, кивнув приветственно, и пропустила на лестницу, зная, что я хожу пешком. Что-то случилось, похоже. Но не лезь же с расспросами. Захочет сама поделиться, подойдет поговорить. Правда, скорее всего, не со мной. Это было бы странно, но с Галией точно. В воскресенье жена уже будет дома, Ксюша наверняка заглянет к нам. Галия будет рада поболтать с подругой, вот там авось что и прояснится. Собирался быстренько перекусить и бежать на тренировку к Марату. Только расположился на кухне с чашкой чая и бутером в руках, как зазвонил телефон. Взбудораженный отец сообщил, что договорился насчет стиралки. Уже оплатил, надо вывозить, а меня все дома нет. «Дома я уже дома», — поспешно ответил я. «Через сколько ты будешь?»
«Ну, сейчас загрузим и поедем. Тут не так, чтобы очень далеко. В течение часа должны быть».
«Отлично, спасибо, жду». Положил я трубку и радостно потер руки. А жизнь-то налаживается. И черт с ним, с самбо на сегодня, как не жаль. Стиралка в моих обстоятельствах важнее, учитывая наличие сушилки, да еще способной высушивать белье почти насухо. Это по нынешним временам дорогого стоит. Он приехал минут через 40, караулил его в окно. Как только увидел его выходящим из старенькой буханки, так и побежал на улицу. Но отец с водилой все равно уже сами выволокли большую коробку, не успел им помочь. Батя сунул чирик водили, отпустил его, и мы с ним вдвоем потащили стиралку в подъезд. Поблагодарил отца, расплатился с ним и предложил скромно со мной поужинать. Отец с удовольствием присел за стол.
«Ну что, скоро уже жену с детьми привезешь?» — спросил он, улыбаясь.
«В субботу лечу за ними. У нас обратный поезд около 7 вечера. В воскресенье будем уже дома».
«И это хорошо»,
— ответил батя.
«Скажи Галие, что я ей академический отпуск оформил на этот год».
«Ой, это правильно. Забыл я совсем про эти формальности».
«Нужны будут свидетельства о рождении детей или хотя бы одного из пацанов».
«Приедем и сразу оформим», — пообещал я.
«Имена уже выбрали».
«Как заберу Галию, будем совещаться. Я ее видел, она только родила. Не до этого было. Надеюсь, не поссоримся».
«Да с чего бы»,
— пожал плечами отец.
«Если совсем настаивать будет на каких-то именах, что тебе не по нраву. Предложи ей по-честному. Одного парня ты назовешь, другого она».
«Ну да, не придерешься», — согласился я, хотя сам никаких особых споров не ожидал. «Договоримся. Галия девушка разумная».
«Гаражи наши строятся», — сказал отец,
видимо, не зная, что еще сказать. «А мне квартиру дали». Кивнув, решил изложить свою версию будущего расширения жилья я.
«Да ну, какую? Где?» — сразу оживился батя.
«Однушку. В соседнем подъезде», — улыбнулся я. «У меня, правда, еще ничего нет на руках, даже ордера смотрового».
«Что ж только однушка-то?» — недоуменно спросил отец. «Вас теперь четверо, вам две комнаты минимум надо. Были бы разного пола близнецы, так и трешку железно».
«Бать, я и этому рад. Сам подумай, студент, только приехал в Москву».
«Согласен, но...»
«Тем более я уже договорился и эту квартиру выкупить. Хочу объединить две квартиры в одну, однушка-то прямо за стеной. Знакомый в райкоме обещал помочь с оформлением перепланировки. Будет трешка, а в ней два санузла и две кухни, да два балкона. Кухню планирую в кабинет переоборудовать».
«Как так? Так можно?» — ошарашенно спросил отец. «А денег хватит?»
«Хватит, хватит. И на ремонт тоже. Тут же придется коридор за счет спальни продлять в ту квартиру. Там тоже комната уменьшится за счет коридора».
«Это какой же длины коридор-то будет?»
— удивленно прикинул отец, деловито пройдясь по прихожей нашей спальни. «Метров 12», — рассмеялся я, — «как в нормальной общаге».
«Некрасиво будет такой длинный коридор», —
переключился на практические вопросы отец.
«Ты стены вокруг дверных проемов не убирай. Двери, конечно, надо снять, но коридор с этими мембранами интереснее выглядеть будет».
«Точно», — воскликнул я, — «арки сделать и картины над ними повесить. А то я все не мог понять, что мне с этим коридором делать».
«В углах шкафы поставишь», — советовал отец. «В комнатах места больше будет».
«Да», — задумчиво представил себе я такой вариант. «Что значит, одна голова хорошо, а две лучше?» Мы вернулись на кухню. Батя о чем-то задумался.
«С ремонтом как быть?» — взглянул он на меня. «Куда жену с детьми на время ремонта отселишь? Тут пылище будет, когда проход начнут ломать».
«Да вот май сам с вариантами. Не могу понять, сразу сказать или... Вот появилась идея жене сюрприз сделать. Следующим летом отправлю ее с детьми куда-нибудь на отдых, а сам ремонт сделаю. Приедет домой, а у нас уже трешка. Здорово же.
— И что, до лета не скажешь ей ничего? — удивился отец.
— А ты как считаешь, надо? — спросил я. Учитывая, сколько жен и просто женщин было у отца, он эксперт у них, надо прислушиваться.
— Конечно, ты чего? Одно дело, женщина в чужой квартире с двумя детьми живет на птичьих правах. Представляешь, как ей неспокойно. В любой момент хозяева вернутся и попросят на выход. И совсем другое дело, когда она уже знает, что и сама, и дети крыши над головой обеспечены. Если ты сейчас не скажешь, а протянешь до лета, ты у нее почти целый год спокойной жизни украдешь.
Я понял, согласно кивнул я. Не объяснять же ему, что Галия давно уже в курсе, что это ее жилплощадь. Ну, тогда скажу сразу, а когда придет время, им сниму что-то временно. Сам-то тут останусь, ремонт же контролировать надо.
«Обязательно», — погрозил мне пальцем отец. «Только оставь этих работников самих по себе, как тут же халтурить начнут. Тяп-ляп, лишь бы побыстрее деньги содрать с тебя».
Мы еще немного посидели, обсудили детали.
«Хочется, сын, чтобы у тебя все выгорело».
Прощаясь, взял меня за плечи отец.
«Ну что-то я сомневаюсь, что тебе эту квартиру продадут. А сами хозяева куда? Они же не вечно будут в загранкомандировке».
«Так у них деньги появятся от продажи мне пая здесь. Еще денег добавят, что за рубежом заработают, и где-нибудь в таком же кооперативном доме трешку купят». Придумал я на ходу.
«Ну, если только так»,
— с сомнением проговорил отец. Он ушел сильно озадаченный. Чует старый волк, что где-то подвох, а где не поймет. Но его слова мне в душу запали. Если я до окончания ремонта буду скрывать от жены, что квартира за стеной тоже наша, то все это время она не будет этому радоваться, хотя могла бы. Решено, расскажу жене о второй квартире сразу, как только получу на нее документы. Москва, квартира Быстровых. «Как в университете дела?» — спросила за ужином мама Регина, чрезвычайно гордая тем фактом, что дочь учится в МГУ. «Отлично. У меня знакомые уже есть и со второго курса, и даже с четвертого».
«Молодец», — похвалил дочь отец. «Чем больше знакомств, тем лучше. Никогда не знаешь, как жизнь сложится. Когда есть к кому за помощью обратиться, это дорогого стоит. Дружи, общайся, участвуй в общих сборищах, вечеринках. Общие приключения сближают людей».
«Ага, и я уже подружилась с одной девочкой со второго курса», — похвасталась Регина. «Что за девочка?» — заинтересованно спросила мать. «Света Костенко. Мы в комсомольском прожекторе познакомились».
«У нас начальник управления капитального строительства тоже Костенко», — усмехнулся отец. «Я в том году с начальником нашего управления в командировку ездил и видел его там. Кстати, вроде он хвастался, что у него кто-то в МГУ поступил. Вот только не помню, сын или дочь». «А ты спросил своей Костенко, у нее отец случайно не в Министерстве автомобильных дорог работает?»
Средняя школа номер 303 города Москвы. «Ребята, скоро годовщина Великого Октября. Встала перед 5А-классом классный руководитель. 55 лет. У нас в школе будет большой концерт, посвященный этой знаменательной дате. Нашему классу поручено подготовить номера в национальных костюмах разных народов нашей многонациональной родины, а потом будет общий дружный танец всех народов. Нам надо разделиться на паре, чтобы каждая пара выбрала себе национальность, а затем начнем готовить костюмы и репетировать. Может, кто-то хочет сам выбрать себе национальность?» Дети быстро сами разобрали русских, белорусов и украинцев. Остальных педагог назначила сама.
«Я не хочу быть казахом», — запротестовал Родион Гончаров. «Я про них ничего не знаю».
«А кем же ты хочешь быть?» — удивилась учительница.
«Цыганом. Мы с папой в театр ходили, специальный цыганский. Они, знаете, какие? Ух!»
Ребенок уверенно сделал несколько танцевальных движений. Пораженная педагог не нашлась сразу, что ему ответить. «Евгения Яковлевна, я тоже хочу быть цыганкой», — вдруг попросила Эллочка Тюрникова. «Хорошо, дети, я узнаю, есть ли у Модеста Викторовича ноты для цыганского танца», — решила переложить на начальство решение этого вопроса педагог. Москва, столовая МГУ. Света познакомила Регину со своими однокурсницами — Галей Романович и Катей Слоновой. На обеде девушки сели за один стол, и Регина, окрыленная вниманием новых подруг, рассказывала им, как Ивлев прижимал ее к стене и, похоже, очень хотел с ней близких отношений. Галя с Катей потрясенно слушали Регину, открыв рот. Новость шокировала и в то же время будоражила. Ивлев, оказывается, только строит из себя образцового семьянина, а сам не прочь завести интрижку подальше от глаз своих знакомых. Невероятно возбудившись от этой информации, Слонова и Романович быстренько покушали и, сославшись на дела, куда-то умчались. Света, молча слушавшая Регину и наблюдавшая за реакцией сокурсниц, удовлетворенно подумала, что скоро весь университет будет знать, что Ивлев — гулящий негодяй. Так ему и надо. Прокинул ее с комитетом по защите мира, одних парней туда отправил. Женщин за людей не считает, похоже. И вообще, больно много о себе воображает. Вот пусть теперь попляшет. «Свет», — вспомнила о словах отца Регина, — «у меня отец работает в дорожном министерстве. Говорит, что у них есть Костенко в другом управлении. Это не твой отец, случайно?» «Может, и мой?» — удивилась Света. «Он начальник управления по капитальному строительству». «О, надо же!» — обрадовалась Регина. «Мой отец твоего знает». После пар поехал на лекцию в железнодорожное депо. Огромная территория, сортируют вагоны, составляют составы, разгрузка, погрузка. Кто-то все время ругается на всю округу. Вспомнил, как мы с Петром мотоцикл ему караулили у грузового состава. Замерзли, блин, до сих пор, как вспомню, так вздрогну. Правда, и результат тогда был отменный. Кроме самого мотоцикла, получил еще и уважение Петра за то, как все провернул. Тема лекции касалась спорта. Достижения или нажива? Советский спорт достижений и продажный спорт на Западе. Не сам выбирал, конечно, но что сказать было. Про это можно рассказывать часами. Главное не увлечься и не рассказать того, что еще не случилось. В первую очередь разобрали разницу между любительским и профессиональным спортом. Цели советского спорта и цели спорта на Западе. У нас спортивные достижения, у них прибыль от спортивных мероприятий. У нас сила духа, воля к победе, азарт, все ради результата. У них контракты с игроками на миллионы долларов и продажа прав на трансляцию матчей. После лекции вопросов было много. Все ждали ответного визита канадцев в рамках суперсерии и уверены были в нашей победе. Не стал их разочаровывать, только пытался настроить народ на то, что канадцы уже убедились, что в честной борьбе победить нас невозможно, но и допустить нашей победы они не могут, значит, будут активно использовать грязные и запрещенные приемы. А наши советские спортсмены, воспитанные на идеалах чести, справедливости и взаимопомощи, не опустятся до такого. Ну и сами понимаете, чем это грозит. Народ возмущенно гудел и волновался, люди даже собирались обращение куда-то писать, требуя от канадцев честной игры. С трудом их успокоил, сказав, что все, кто надо, в курсе, но что уж тут поделать, если так ситуация складывается. Насколько я помню, Харламова канадцы намеренно травмируют и выведут из игры. Ну и как не вспомнить знаменитую фразу Озерова «такой хоккей нам не нужен». В прошлой жизни я был еще слишком мал, чтобы понимать происходящее. Потом уже интересовался. Сейчас даже смотреть эти матчи не буду, только расстраиваться. Что Запад никогда не играл с нами честно даже в спорте, я и так знаю. К 7:02 успел на тренировку. Обстановка была нервозная, тренировка однообразная. 2 часа только тренировали подачу и занимались силовыми упражнениями. Король придирался ко всем по мелочам и был явно не в духе. Товарищи по команде спрашивали, где я пропадаю все. И в мае меня почти не было, и сейчас к концу месяца только подтянулся. Отмазался лекциями от общества знаний, типа выступал много, некогда было. Домой возвращался разочарованный. Чем такая тренировка по волейболу? Так лучше пострелять, съездить в часть. Так-то мне нравится играть в волейбол, но это была не игра. Но за стрельбы зачет по физкультуре не получить, придется ходить. Надо будет на следующем совещании узнать у Захарова, не забыл ли он позвонить в университет насчет освобождения меня от ненужной нагрузки. Только зашел в дом, в дверь постучались. Это оказалась Ирина Леонидовна. «Добрый вечер, Паш. Ты когда едешь за ними?» — спросила она. «В субботу утром лечу. Детское все готово?» «Да, отвез уже в Палангу». «А для Галии вещи собрал?» «Нет еще». «Давай-ка я сама соберу», — предложила она. «Спасибо», — пригласил я ее в спальню. «В каких ящиках у нее свое белье?» «Ну, тут где-то», — неопределенно показал я. «Ладно, я разберусь. Улыбнулась она и приступила к поискам. Отложила несколько трусиков, лифчиков, колготки теплые, комбинашку, еще что-то. И правильно, пусть женщина женщину собирает. Я бы комбинашку не взял. Кстати, Ирина Леонидовна, а что Ксюша ходит, как в воду опущенная? Припомнил я.
Ой, Паша, они с Ваней хотели идти заявление подавать в ЗАГС.
О, правда? Обрадовался я.
Да подожди ты радоваться. А тут ему загранкомандировку предложили на 3 месяца в Болгарию. Поход в ЗАГС откладывается.
Ну, 3 месяца не 2 года, что так убиваться-то?
Понимаешь, Паш, по-моему, Ксюша сделала вывод, что Ване карьера дороже семьи.
Странный подход, заметил я. Карьера мужа от карьеры жены. Он поп, она попадья. Он генерал, она генеральша.
Как ты интересно выразился.
Замерла она с вещами в руках, удивленно глядя на меня.
Я ей так и скажу.
Она сходила к себе, что-то принесла и положила к вещам, что собрала для Галии.
Платье можно надеть, в котором она беременная ходила,
инструктировала она меня.
Свитерок только поддеть или кофту сверху. Сапожки обязательно возьми и тапки в поезд. Говорят, холода надвигается. Надо пальто какое-то взять. Только имей в виду, она могла после родов поправиться.
Я ей шубу на вырост брал, ее и возьму.
Правильно, кивнула она головой. Я там еще салфеток мягких положила. Они нужны, не забудь их.
Хорошо, спасибо вам большое. Она улыбнулась в ответ, и я ее проводил. Остаток вечера расписывал новинки для Межуева. Москва, квартира Костенко.
«Слушай, пап», — подошла Света к отцу, — «я с девчонкой одной дружу. Она говорит, что ее отец тебя знает».
«Да? Как фамилия?»
«Регина Быстрова».
«Отец, значит, Быстров. Быстров. Нет, не помню такого. Он в моем управлении работает?»
«Кажется, нет», —
пожала она плечами. «Если из другого управления, то я там многих по фамилиям и не знаю, начальников только и замов. Остальных знать ни к чему».
«Ну, значит, он ни начальник и ни зам», — сделала вывод Света и слегка разочаровалась в новом знакомстве. Получается, Регина совсем не из ее круга. Жаль, так-то она забавная. В пятницу в университете день начался с разброда и шатания. Ираклий сцепился с нашими девчонками из-за меня. Сказки Регины про мою сексуальную озабоченность уже и до нашей группы дошли. Что же делать с этой дурой Региной? Поговорить с ней еще раз?
Тогда это надо делать при свидетелях, а то она меня еще и в изнасиловании обвинит, ну или, во всяком случае, в попытке изнасилования. Вот же неугомонная. Чего она добивается? За мой счет очков набрать? Что я на нее единственное внимание обратил? Или что она такому заметному парню отказала? Блин, надо что-то делать, а то эта сплетня уже подробностями обрастать начинает. Потом Ираклия вызвали к Самедову. Вернувшись, он объявил, что сегодня после пар никто по домам не расходится, все идем на комсомольское собрание факультета. Подошел к нему, намереваясь отпроситься. «Ты тоже идешь, Паш, ты докладчик».
«Не понял».
«По твоей статье в труде комсомольское собрание будет».
«А что так?»
— удивился я от всей души. «Ты не говорил, что для газеты статьи пишешь?» — с упреком сказал Ираклий, и вокруг начали собираться однокурсники. «Да еще для такой на всю страну». «Так, друзья». Огляделся я по сторонам. «Это всего лишь 2-я статья. Я начинающий автор. Тут абсолютно нечем пока хвастаться. Да и к чему вообще хвастаться?»
«Ну, Лупиан по-другому решила», — ответил Ираклий.
«А это кто?» — забеспокоился я.
«Жанна Лупиан, комсорг факультета, только диплом защитила этим летом. До этого комсоргом группы на 5-м курсе была. Мы ее Жанна Дарк зовем. Вот уж точно про кого написано, что коня на скаку остановит».
«Так а какая статья эту вашу Жанну заинтересовала? Про автобан или про апартеид?»
«Про апартеид, конечно».
«Ну, мало ли». Пожал плечами я.